Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте, программа «Дилетанты». И напоминаю, что это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы», журнала «Дилетант» и телеканала «Дождь», который сегодня, по-моему, появился как какие-то призрачные надежды на возобновление работы.
Нет, не так. Президент назвал телеканал «Дождь» интересным телеканалом.
Ну вот, и, значит, совместный проект радиостанции «Эхо Москвы», журнала «Дилетант» и интересного телеканала «Дождь». И мы, ведущие этой программы, Карина Орлова.
Здравствуйте.
Поздоровайся со всеми.
Здравствуйте, да, всем.
Это представительница телеканала «Дождь», теперь уже «Эхо Москвы», и я, Виталий Демарский. С удовольствием представляю сегодня нашу гостью, Вероника Долина. Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника.
Давно не встречались мы с вами здесь.
Ну, да, не каждый день.
Не каждый день,
каждый,
да.
Нет.
Вероника Долина у нас сегодня в студии. Вот по какому поводу. Как вы знаете, у нас каждая программа «Дилетанты» отталкивается от некой публикации в самом журнале «Дилетант». И вот в мартовском номере одна из статей – это портрет, написанный Дмитрием Быковым, Владимира Максимова. Для тех, кто вдруг не знает, это, я бы его назвал так, выдающийся главный редактор.
Да-да-да.
Как назвал, мне понравилось, как Быков написал, главный русский редактор. Да, главный редактор журнала «Континент», и когда он эмигрировал, жил он во Франции, он был, пожалуй, таким самым авторитетным и лидером такой русской литературной эмиграции.
Общины.
Общины даже, да, более широко. И вот, отталкиваясь от этого материала, мы как раз и хотели сегодня поговорить об интеллигенции и диссидентстве. Обязательно ли интеллигент должен быть диссидентом? Что такое вообще диссидентство? Что такое, в конце концов, интеллигенция? Вот об этом мы сегодня будем говорить с Вероникой Долиной.
И далеко ли от интеллигенции до диссидентства?
И обратно.
И обратно.
И в связи с этим мы, как обычно, начинаем с досье, с небольшого материала, который подготовил Кирилл Михайлов.
Интеллигенция в России – это проблема не только власти, но и языка. Скажешь, например, рабочий с Уралвагонзавода, и все понятно. Работает человек, вытачивает на станке что-нибудь, а пойдет по партийной линии, вышел из рабочей среды, представляет интересы трудового народа. А интеллигент, он может вообще нигде не работать, стихи пишет. Так, например, с Иосифом Бродским, его судили за тунеядство. Судья Савельева: а кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Никто. А кто причислил меня к роду человеческому? Но вот что ты будешь делать с этими людьми? Отношение власти к интеллигенции надолго определил Владимир Ленин. Его эмоциональная цитата из письма пролетарскому писателю Максиму Горькому разве что в школьные учебники не вошла.
Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно.
Впрочем, составители словарей все-таки пытаются иначе определять, что такое интеллигенция. То ли люди, создающие интеллектуальный продукт, то ли люди с высокой степенью рефлексии, вплоть до склонности к самоотречению. Уже полтора столетия минуло, как в нашу жизнь вошло это слово. А острота языковой и социально-политической проблемы места интеллигенции в русской жизни никуда не делась. Случилось в марте месяце России прирасти Крымом. Шум пошел с разных сторон. Неудовольствие международное. И воскрес из небытия жанр коллективного письма деятелей культуры в поддержку позиции главы государства. На сайте Министерства культуры собраны подписи более 500 человек. Потом пришлось эту возможность закрыть из-за переизбытка желающих. Противники присоединения Крыма сказали, что это плохие интеллигенты. И собрали свой конгресс интеллигенции против войны. Деятели культуры, историки, экономисты, юристы, политологи со своим представлением о смысле и назначении интеллигенции. А власть, как еще во времена военного коммунизма, смотрит и решает, кому паек дать, кому театр, а кого выгнать с Венецианской биеннале. Знал я одного интеллигентнейшего человека. Деревенский сапожник Анатолий Колчин. Я не про его образованность, там и 10 классов не было, а про его отношение к людям и к миру. В высшей степени тактичным и внимательным человеком был. Про самогон говорил, мутный, как коровья слеза, так и пропил свою жизнь. А с властью дела не имел, ни в сельсовет, ни в партию не стремился.
Так, ну, немножко длинновато, но так достаточно объемно. Нам Кирилл Михайлов все рассказал. Вареника, первый вопрос к вам. Вы когда-нибудь вообще письма подписывали?
Да, да, бывает.
Бывает, да?
Угу.
А зачем?
Ну, человек социальное, в общем, животное. Он не прочь, он частенько бывает не прочь влиться в какое-то русло. Если русло какой-то социальной реки вот расположено неподалеку, человек, не дай бог, в этот момент не в состоянии помешательства от собственной самодостаточности, ему охота влиться в некое братство. Ну все, взял да и подписал.
А как примерно какие письма так вы подписывали?
Я, например?
Да.
Ну, я, например, резкое неодобрение от своего личного лица всей акции с Крымом. Это так, например. А так еще много чего бывает. Ну, например, не убей каких-нибудь беспомощных, безнадежных, безнадзорных животных, или не захвати какой-нибудь парк и не построй там какое-нибудь бизнес-жилище для бизнес-публики. Ну, все такое, да, я в состоянии это подмахнуть. Почему нет? Я бы подмахивала и подмахивала с удовольствием. Я уничижительно говорю, но на самом деле с очень серьезной физиономией я бы подписывала в защиту какого-нибудь хорошего школьного учебника во имя изгнания какого-нибудь ужасного.
Вы знаете, я один простой эпизод из своей жизни, я его как-то запомнил. Это было очень давно, в советское время. Я разговаривал с немецким писателем, ну, писатель такой средней руки, мягко говоря, который был коммунистом немецким. Причем в Западной Германии, не в ГДР, а в Западной Германии. Там компартия была совершенно мизерная. Так некоторые даже помнят, Герберт Мисс ее возглавлял. Вот этот человек, то есть, вот, что меня очень удивляло, думаю, человек-писатель, что его толкнуло в объятия компартии в ФРГ, где вообще оно насчитывало там единицы какие-то. И я с ним, значит, когда разговаривал, он мне сказал вдруг такую вещь. Я говорю, да, я ему сказал, я говорю, ты вообще представляешься, как, что такое ты хочешь, вот как в Советском Союзе, представляешь, как, что такое жизнь в Советском Союзе. Он на меня посмотрел и говорит, а ты знаешь, говорит, если бы я жил в Советском Союзе, я бы был диссидентом. И он мне затем объяснил, что вообще как бы функция художника, художника в широком смысле этого слова, быть в оппозиции в той или иной власти.
Очень симпатичная, либеральная, западническая такая точка зрения, широко известная. Да, дядька правильно объяснил, с моей ну, теперешней да, точки зрения, конечно. Да, когда мы очень взрослые. Сделались. Были мы и помоложе, может, что-то и другое себе там что-то в этом всем понимали. Когда-то, например, к вопросу о подписывании писем, ну, во-первых, достаточно распространена в эпоху там зрелости наших родителей была точка зрения «никогда ничего не подписывай». Ну, может быть, и не мои, собственно, родители, но широко известная такая штуковина во имя высшей осторожности. Придут и покарают. Вот. А нынешние подписания нынешних сколько-нибудь протестных, ну, словом, несогласных каких-то писем, не дай бог, ну, это, конечно, дядюшка интернет нас научил, который неслыханно удобен, уютен. Сидишь дома, ты же не выбегаешь со своей там этой...
А эффективен ли?
Такс. Значит, так. Я думаю, что не совсем безуспешен. Я думаю, что не совсем. Не такой уж я интернетчик, и не такой уж я блогер. Но 2 года, как мои дети меня, значит, головой окунули, ну, скажем, в Facebook, и достаточно сильно окунули меня в эту сетевую жизнь, наверное, можно в нее нырнуть поглубже. Ну, и я не на самой поверхности барахтаюсь, не на самой. Значит, я многих все-таки интернет-новостей сделалась в курсе, интернет-почерков, интернет-портретов, интернет-очертаний многих людей, коих не была, в общем, до того в курсе. Это не совсем безнадежная задача.
А вот у меня вопрос по поводу письма против действий российской власти в Крыму. Да, было же и второе письмо, более обширное, которое подписали. Я не знаю, может быть, вы имеете в виду какое-то... Ну, короче говоря, было письмо, которое полностью поддержало действия.
Ну, было, да.
В Крыму вот там 500 человек подписалось. Скажите, пожалуйста, у вас наверняка из этих 500 нашелся кто-то знакомый в числе подписантов.
Ну, конечно.
А что
это
вот дальше
мешает
было?
Общение.
Да, что как-то...
Послушайте, это должно мешать, но мы живем здесь извращенной жизнью. К Конечно, конечно. Молодому поколению, возможно, не до конца понятна извращенность нашего воздуха, нашей поступи, нашего регламента жизни, но здесь очень много извращений. Здесь большое королевство несправедливости. Здесь люди совершенно все социальные категории, притом все крупнейшими буквами. Вот, подчеркиваю, выписываю крупнейшими буквами, просто как маляр с огромной кистью на заборе пишу. Здесь все категории людей чрезвычайно неустойчивую жизнь ведут. И один другому предъявлять всерьез всего лишь подписание чего-то там, ну хорошо, не чего-то там, а даже чего-то серьезного, а теперь тихим голосом скажу, не должен. Не должен. Здесь люди поставлены в такое положение, да-да.
А чем, вот чем поставлены? Я правда не понимаю.
Грандиозной зависимостью от государства. Грандиозной. Пожизненной, родовой, генетической.
Но чем вот зависимость?
Здесь страх, как... Сейчас расскажу. Сейчас, если почему-то это непонятно, вы не просто меня провоцируете.
Нет, я вас не провоцирую. Я просто...
Как юная красавица, как обитатель этих широт, чуть моложе, чем я. Значит, вот спрашивайте бабушку. Бабушка сейчас разъяснит. Значит, здесь грандиозный страх царит. Моего дети, моего внуки, и вы тоже. Вы так это не обольщайтесь, что, значит, что вы такие перья из крыл невиданной птицы. Мы тут одной птицы, и совершенно перья ее крыл. Ну вот, значит, итак, здесь страх. Здесь он иногда панический, иногда рутинный, иногда дневной, иногда ночной, но он царит в каждом доме, в каждой кухне, какую бы физиономию бесстрашную, роскошную, с невероятными новейшими вставными зубами улыбку не делал обитатель любого офиса, здесь страх царит, давлеет. И люди подписывают не то, что согласные с значит, властителем дум, его акциями письма, а готовы на все отдать руку, ногу, печень, легкое, потому что это чуть легче, чем, ну, чем очень многое, что здесь предлагается как акт возмездия, от власти.
За непослушание.
А вот, да. Смотрите... Ну, 500 человек, 500 деятелей культуры, ну, да, условно художники, неважно. А вот, да, такая последовательность. Художник может быть не свободным? Нет, он должен быть свободным. А человек свободный может испытывать страх? Может.
Ну что? Ну, Карин, ну что вы?
Не,
ну
правда.
Такое? Я демагогические понимаю, совершенно
ходы. Это не
демагогические,
нет, я просто не понимаю,
Каринечка,
чем...
Можно
мать
я моя, вмешаюсь
мать в разговор? Моя, еще нет. Как художник может испытывать страх, холод, голод, смертельный страх, борьбу с собой... Это и называется в миру бледным словом рефлексия.
Просто мы с Вероникой хорошо еще помним советское время, когда даже самые свободные, то, что ты
считаешь
художниками, все равно боялись, да, жили в страхе, безусловно.
Здесь боятся, здесь завещано, предписано, все обучаются с малолетства бояться и держать руки по швам. Ну вот, значит, и не скоро кто-нибудь... Значит, из молодого поколения или из любого поколения меня убедит, что здесь выросла поросль, которая ничего не боится. Иначе бы мы сейчас совершенно в другой студии, например, сейчас сидели, в другом здании с другими вывесками. Да-да-да-да-да-да. Вот, например, у Виталия был бы свой журнал, своя радиостанция. У вас тоже своя маленькая.
У него есть свой журнал.
Еще более. Еще хорошо, свои 5 журналов. Свои 5 журналов, у каждого его ребенка по журналу. Я говорю, да-да-да, о том, на что способен нормальный, мыслящий, и да к тому же, прошу прощения, седовласый человек, если он всю жизнь там в журналистике или даже в музыке, в стихах, как я. У меня был бы свой хорошенький театр или два. Вот. Ну, расфантазировалась бабушка. Значит, короче, у нас было бы все другое в реалистическом мире, в нашей психологии, в нашей психике, и тем паче у наших внуков, которые дрожат, трясутся, по паршивейшим учебникам постигают реалистический мир, на паршивейшем уровне учат иностранные языки, ходят по грязным улицам, едят еду в школьных буфетах, которые приготовляют по ГОСТу, по-моему, 35-го или 38-го года прошлого столетия, ну и так далее. Здесь длиннейшее многоточие. Не так следовало бы жить в 21 веке.
Возвращаясь к подписантам, и поскольку Вероника вот, так сказать, упомянула там свой маленький театр, я всегда обращал внимание на то, что охотнее других, например, подписывают руководители каких-то художественных коллективов.
Несут ответственность.
Да. Несут
за несколько десятков.
Я понимаю,
если
руководители
не пару сотен
театров,
человек,
скажем, да, они хотят быть святее папы, потому что на них не только он сам, но на них, и не только его семья, но и коллектив.
Несвободная жизнь. Жизнь – это значит, да, жизнь, в которой нет выбора.
Зависит,
не выбора мэра
зависит,
и депутата, а вообще никакого выбора.
А вот режиссер,
еще
который,
более...
нет, который снимает орден французского, этот, кавалер ордена французского, что там, легиона. Да,
легиона, и чего?
Вот он от кого? У него нет театра, у него нет ничего, он не руководит киностудией.
У него не будет фильма, потому что деньги на фильмы распределяет Министерство культуры.
Не
оно
все.
Будет давать те, которые...
Все.
Ну, нет, в смысле, ну, все, которые есть, оно распределяет, но не все же фильмы снимаются в России на деньги Министерства культуры.
Все. Может быть, вы не знаете, сколько режиссеров на Руси?
Нет, ну,
я знаю, что они не все. 8 из 10 не имеют работы.
Да, я могу,
ну, может быть, 7,5.
Я буквально на днях очень долго беседовал с Андреем Сергеевичем Смирновым, да?
Да.
Который мне рассказал, что вот жила-была одна баба, да, значит, он ее задумал в 87-м году, реализовал сейчас, да? Он 30, чуть ли не 30 лет или 20 лет вообще ничего не снимал.
Это, к примеру,
ему,
так же вот
потому что ему не давали снимать, да?
Так
а то, что
все.
Ему давали снимать, он не хотел снимать, вот и все.
Так живут все, и самые титулованные, и избраннейшие по, с точки зрения таланта, так живут все. Свобода выбора не то что ограничена, она просто отсутствует. Она здесь, в сущности, не родилась. Даже для самых творческих, чрезвычайно звездных художественных людей.
Я хочу все-таки, чтобы мы вернулись к теме интеллигенции и диссидентства, но прежде чем я задам вопрос Веронике, я бы хотел начать наш
голосование.
А где оно, я не знаю.
А мы так сейчас вспомним.
Нам есть чего предложить обголосовывать?
У нас есть вопрос. Вот он, в смысле, мы сейчас его раскроем. Он так немножко сложный, ну, ничего сложного нет. Мы вас спрашиваем, уважаемая аудитория, имеет ли для вас значение ваши политические пристрастия при оценке творчества художника? Если да, так сказать, политика присутствует, когда вы оцениваете творчество художника, то вы набираете 660-06-64. Если для вас это не имеет значения, и художник, в первую очередь, художник, независимо от его политических взглядов, то вы набираете 660-06-64.
Почему такой лукавый вопрос?
Виталий Наумович придумал.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот, Карина сразу ответственность перенесла.
Я не перенесла.
А я еще раз задам этот вопрос. Имеет ли значение ваши политические пристрастия при оценке творчества художника? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. И, насколько я знаю, тот же самый вопрос у нас сейчас идет в сетевизоре. И вы там тоже отвечаете да, нет. А почему лукавый?
Мне кажется, лукавый. Ну, я резко себе представила, не знаю, там, Караваджо или Мольера, это придворные были люди. Вот. Да неужто...
Александр Сергеевич не вмешался.
Да, многие. Нет, эти-то у нас-то там, где вообще люди чего-то там себе позволяли, нет, на госслужбе многие работали. На гос и вроде того. Вот. А почему, собственно говоря, надо прикидывать их, значит, ангажемент политический.
Сейчас политизация все-таки происходит.
Художник – это художник. Дай ему Бог, если он сколько-нибудь жив, не погибает от фатального заболевания, вот, то он же птица, в общем, практически божья.
Так а кто же тогда будет изменять все, что есть? Ну а как, если интеллигенция,
вот
они же художники? Нет, ну как, если они идут на компромисс?
На компромиссы?
Просто...
Ну, если их много, если страна
если
народила...
Если они конформисты.
Если, да, если, ну ничего, если страна народила достаточное количество птиц, то да, то будут разные, будут разноперые, и будут разные, и кто-то пойдет на компромисс. Ну, во-первых, сильно протестовать, всегда будет очень единичная, значит, поросль, очень немного народу. А почему вот вы, Карин, я бы вообще соскочила с этой несчастной темы, значит, антикрымского письма.
Ну, просто как самый яркий
пример. Это ужасная история, но мы почему-то ее так, оп, и с нее начали. Но вы несколько раз подчеркнули, что было 500 человек, которые, значит, рукоплескали, и... Мы собрали через несколько дней, чуть-чуть другая позиция, конгресс интеллигенции, так он браво назывался,
знаю.
Бравурно. Так вы что ж думаете, там меньше 500 человек собирали эти подписи? Что вы, там несколько сотен не менее бравурных, и имена практически сородни были
не
по звучности.
Главное, чтобы не пересекались.
Нет, ну не настолько, не настолько, понимаете, многоруки наши.
Уважаемая аудитория, вы продолжаете голосовать, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, а после выпуска новостей...
Уже
половина. Мы подведем итоги голосования, которые удивят Веронику Долину.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что ее ведут сегодня Карина Орлова.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. А в гостях у нас замечательный поэт... Можно вас назвать их композитором?
Тоже? Музыкант.
Музыкант, вот. Вероника Долина. Автор очень многих замечательных совершенно стихов и песен. И говорим мы об интеллигенции и диссидентстве. Да, во-первых, результаты голосования. Вы знаете, я подозревал, то есть я не подозревал, я был уверен, Вероник, судя по вашим репликам, что вы, конечно, ожидали, что политика не должна быть примешана к оценке творчества, да, художника. Но так не считает большинство нашей аудитории.
Это
для 78% имеет значение политическая позиция художника, когда вы оцениваете его творчество.
Это наши
люди. Но здесь есть другая сторона этого вопроса, как мне кажется. Не происходит ли вырождение художника по мере его политизации?
Еще как!
Да?
Еще как! Этот бог эту шельму метит. Еще как! Назвать бы 1, 2, 3 имени, да, пожалуй,
я думаю, что они у всех примерно.
Я думаю, мы все поняли.
Помеченные есть такой ужас, такой позор своей отрасли.
Причем большие таланты при этом.
Как бы. Вообще талант – это биологическая опция очень сильная. Он должен бы. Наши Караваджо должны были бы караваджировать до последнего караваджевого выдоха. Но что-то
не получается.
Что-то как-то не вышло. Что-то у них уже в середине жизни что-то надламывается. Невероятным, волшебнейшим образом это сказывается на внешнем облике. Это потрясающе, потрясающе, как страдает все. Волос, голос... Как каждый вообще палец, как будто человек побывал просто в кофемолке. Выйди из кофемолки, он продолжает, значит, лобать что-то свое, но кофемолка оставляет следы.
Виталий Иванович, мы так не выглядим?
О, нет.
Нет, это не про нас. Я даже знаю примерно, про кого это.
Да, я тоже понимаю.
Нет, а немало
этой публики. Конечно, немало, я согласен.
Но кофемолка последнего 20-летия потрепала, конечно.
Вероник, еще раз к началу.
Да,
к главным двум словам, что ли, нашей программы «Интеллигенция и диссидентство». Должен там стоять знак равенства, синонимы? Это должны ли быть эти
Нет,
два понятия?
Не уверена, что прям такой знак равенства. Ну, какое равенство, к черты матери? Интеллигенция в нашем вот здешнем понятийном ряду, это...
Среди присутствующие только у нас, фактически.
Да, это не важно. Это языковый курьез.
Да.
Там это называются интеллектуалы.
Интеллектуалы.
Даже не называется...
А у нас интеллектуалы слишком высокопарное такое слово.
Ну, по законам языка у нас слово интеллектуал означает другое. А там нет слова интеллигент. Ничего страшного. Подумаешь, какое дело. Мало ли чего там есть, у нас нет. Мы, например, вот отказываемся друг другу в лифте, обитатели одного подъезда, говорить «добрый день». Ну, практически практически отказываемся, входя в лифт. Вот угрюмо так, ну, стараясь не задираться, так косимся друг на друга чудовищными косыми глазами, стараемся друг друга не задеть плечом, а люди во всем мире...
Все, что мы думаем друг о друге, мы в лифте пишем обычно.
Это другие люди. Ну, это уж отдельно. Это уж совсем отдельно. Не-не-не-не. Не обязательно. Но здороваться, мой бог, грандиозная, ничего не стоящая микроакция психотерапии. Пожелать друг другу, да, надев некоторую благомаску на физиономию. Может быть, даже на другой стороне улицы отсалютовать своему соседу по двору криком, значит, «Бонжур, как дела?» или там «How are you? Как дела?» И не очень пугаться, что беззастенчивый сосед сейчас тебе будет подноготную рассказывать, как он, как семейство, как учатся дети, как, не знаю, там, отит у внука. Вот. Нет, не бояться. Это микропсихотерапия. Она не завелась у нас, и в ближайшее время, видимо, не очень заведется.
Еще раз к интеллигенции.
Еще раз про интеллигенцию и интеллектуалов. Значит, вот что. Независимое мышление. Вот и все. Вот и все. В этом термометре обязан бегать этот спиртовый шарик. Независимое мышление. Насколько можно? Ну, оно у всех разное. Генетически, физиологически, исторически, географически, да. Да, разное.
То что, и есть предел независимости?
Есть ли предел?
Да.
О, интересно, да, наверное, какой-то есть.
Ну, я правильно понимаю, что невозможно независимо мыслить, если ты там подписываешь какие-то политические письма?
Да нет, неправильно.
А как?
Почему? Не, это не взаимоисключает, ерунда какая-то. Нет, независимый дух это важная вещь, это очень важная составляющая. Вот про него я говорю. Либо ртутный столбик, либо спиртовый шарик внутри некоего термометра. Ну вот, а иначе вообще невозможно померить температуру. Независимый и все. Независимый в некой невидимой палате меры весов должен был бы быть некий мерительный прибор независимости для человека под названием интеллигент тут, интеллектуал там.
Я хочу сказать вот что. Мне такое впечатление, что если вспоминать советские времена, да, когда возникло вообще диссидентство, что диссидентами делало отдельных художников, ну, художников, опять я всегда говорю, так сказать, в широком смысле этого слова, да, естественно, сама власть. Да?
Вытачивала?
Она вытачивала в том смысле, вынуждала. Вот, понимаете, у нас же, значит, допустим, я не знаю, там, Аксенов, Гладилин, тот же Максимов, да, они, после того, как их вытолкнули за границу, они как бы стали диссидентами. Так, понятийно. Хотя, в общем, диссидентами их трудно назвать.
Ну,
наверное,
чтобы не стать диссидентами.
А?
Чтобы не стать сидентами,
да.
Уже надо было, да, освоить и диссидентство некоторое.
Многие люди оставались, ну, ваш учитель, любимый, да и мой тоже, Булат Шалович, да? Его же нельзя записать в диссиденты, правда?
Да, не обязательно, но человек совершенно независимого стиля был.
Да, но не диссидент, да? В том смысле, что он не был таким, хотя...
Протестантом, если... да был. Да. Ну как-то, он от Ордена Дружбы Народов, как сейчас помню, я еще девочка была, отказался.
Да.
Прекрасно помню.
Тоже, кстати, говоря, письма не подписывал.
Он отказался, и все, да подписывал он кое-что, а кое-что и не подписывал. Ну, шли годы, он немножко старел, но он очень независимого стиля был носитель. Я что думаю насчет диссидентства такого, в сущности, профессионального, такого квалифицированного, вот с сертификатом? Я думаю, что это было, да сплыло. Это были люди былых времен. Это были люди другого уровня. Уровня. Это были дети других родителей, уцелевших или нет. Другой эпохи. Но и уровня. Это было задано. Та эпоха задавала другой уровень. Так, значит...
А почему она задавала?
Да почему же? Да потому что это была другая эпоха.
Она была страшнее эпохи.
Ну, так. Значит, я думаю, что университетская профессура везде, Москва, Питер, Томск и Владивосток, и Ташкент, была другая университетская профессура. По-настоящему другая. Это была практически профессура. Это раз. Я думаю, что педагоги балета в Перми, в Питере, в Москве, ну и можно еще фантазировать, были другими, чем теперешние профессора, преподающие в танцклассах. Ну вот, я думаю, что и диссидентский класс был совершенно другой. И в сущности он исчерпал себя. Этой профессии, мне кажется, сегодня нет. То были...
Это объективно?
Да, мне кажется, да. Биологически. Мне кажется, да. То были не то, чтобы... Это были
то
дети...
биологически, но не социально, да?
Нет, биологически. То были, мне кажется, если вспоминать эту восьмерку 68-го года, мне кажется, это были люди не отваги, а безумия. Ну, в высшем смысле. Да. Значит, ими владело безумство храбрых, отважных людей, бесшабашных. Они были дети жесточайше измученных или замученных родителей. Вот. Им еще не было чего терять, это было невозможно. Им было, как Монте-Кристом, выбравшимся из-под глыб, за что и за кого мстить. Они были отважны высшей отвагой. Мне кажется, очень скоро этот подвиг диссидентства 50-х, конца 50-х, 60-х годов, вплоть до 70-х, да, вплоть до 70-х, он исчерпывался и исчерпался. Что касается писательства, про которое мы, мне кажется, это в сущности не инакомыслие, вот такое заточенное на,
на
протестантство. Ну, конечно, это просто люди со вкусом, с независимым стилем, да к тому же, их успехи в литературе и бытии 60-х годов на Руси сделали их успехи небожителями, полубогами. Они здесь жили в состоянии между полубогами и богами. Они туда уезжали полубогами, чтобы начать там жить жизнью, в сущности, среднего, симпатичного, буржуазного, западного обывателя. А здесь были богами. Вот, мне кажется, это другого рода диссидентство.
А вы согласились бы с, увы, покойным Александром Гинзбургом, очень известным нашим
диссидентом,
с которым мы довели довольно долгие беседы в Париже, значит, когда он, собственно, и умер в Париже, и многие последние...
Я знала, и Алика,
знаете,
и Арину,
Алика,
да,
и Арину, да. Вот с Аликом мы как-то разговаривали на эту тему, и он мне сказал такой продолжение, парадоксальную вещь, ну, как мне тогда показалось, он говорит, ты знаешь, он говорит, мы диссиденты, мы чисты перед собой, перед своей совестью, но мы неэффективны были в упразднении той власти.
Ну?
Он говорит, а вы, я признаюсь, я никогда не был диссидентом, вы, ту власть можно было развалить только изнутри. Поэтому вы не чисты перед Богом, что называется, да, но вы более эффективны были в борьбе вот с той властью.
Ну, они были и остались,
вот
так, остались безумцы.
Да,
да, я думаю, что это совершенно
то есть они,
нормальный...
Для них была важна не эффективность, а собственно...
Жест, да. Жест. Это чистая поэзия, но она никак не может быть однажды заклеймлена как неэффективная отрасль. Это чистая поэзия. Не то, что даже романтика 60-х, а буквально поэзия. Когда-то, ну, вот я вот, так сказать, чисто практикующий простенький поэт, да еще и с гитаркой, я выходец из той очень старой отрасли, которую когда-то, ну, никого из нас еще не было, называли «шансон де жест». Слово «жест» было основополагающим, не «шансон», а «жест». Поэзия была настолько действенной, настолько эффективной. Вот тогда феодалы перекупали друг у друга поэтов, потому что они невероятно влияли на климат и, в первую очередь, на политический климат. Вот какой фокус.
А вот у меня вопрос.
Ну, давай мы послушаем кусочек.
Давайте.
Поскольку нам Сергей Бунтман, тоже он ищет какие-то саундтреки, такие интересные и подходящие под тему, он нашел кусочек, послушаем, из выступления Андрея Дмитриевича Сахарова на съезде народных депутатов, который вдруг неожиданно оказывается очень актуальным сегодня.
Продолжаем. Уже нет давно опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше, чем в СССР, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию, для подготовки решения о сокращении срока службы в армии ориентировочно в 2 раза для рядового и сержантского состава, соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса, с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. Мое выступление имеет принципиальное значение, я продолжаю.
Все.
Частные национальные проблемы. Мы получили
что там о национальных проблемах, его захлопывают.
Я превосходно помню весь акт с этим выступлением. Да.
Но мне кажется, очень важно, сейчас нет, мне кажется, у нас вот в протестном движении, там протестном, оппозиционном, называйте его как угодно, нет вот такого морального лидера.
Конечно, нет, но морального здесь нет обстановки, она не столь жестока, как в допотопные те годы, когда нас почти что еще не было. Она как бы не столь жестока, но она невероятно лукава. Здесь невероятное лицемерие правит так жестко, как, возможно, так... Мир был черно-белым, были святые, как Андрей Дмитриевич, как Олег Гинзбург, многие-многие, ну, хорошо, многие-немногие, но все-таки целая шеренга людей чрезвычайно чистых. Такого звука голоса, как у Андрея Дмитриевича Сахарова, сейчас не отыскать. Такого комического грассирования, такого поведения небожителя. Это же больше, чем полубог. Это же совершенно специальные люди здесь были. Ну, да, их практически нет.
Вот Вероника уже ответила на мой вопрос, который я ей хотела задать, но в связи
сегодня,
с этим...
Почему его сегодня нет?
Да, потому что тогда было все жестко и черно-белое, а сейчас как бы вот можно оставаться приличным человеком,
да, конечно,
и в связи с этим
конечно.
Можно я? Да, пожалуйста.
Давай.
Колумнист, журналист Олег Кашин написал статью в несколько месяцев назад, колонку, где называется она так: «Закон бесконечности. Почему все приличные люди никогда не отвернутся от Путина?» Да, вот можно процитирую быстро. «Если где-то около государства находится бесконечное число приличных людей, кавычки, потому что приличные люди – это давно уже специальный термин, которым у нас принято обозначать социальную группу, часть интеллигенции, незамеченную в каких-то бесспорных подлостях, то при делении этой бесконечности пополам или на любое другое число в строгом соответствии с математическими законами все равно получится бесконечность. А количество приличных людей, сотрудничающих с государством, бесконечности будет равно всегда, потому что границы социальной группы «приличные люди» нигде не зафиксированы. И чем больше приличных людей отворачиваются с государства, тем больше других приличных людей остается с властью». Короче говоря,
что с того?
А вот где грань? Вообще есть какая-то сейчас грань, где уже после которой ты становишься неприличным человеком?
Где критерии, кто называет их приличными людьми?
Ну, у каждого свои, наверное. Понимаешь, что они не писаны.
Ну, а с какой точки зрения вот нужно отыскивать диагностически это? Ну, во-первых, есть волшебное слово «вкус», которым крайне редко, крайне мало и очень неэффективно пользуются люди наших времен. Это, в сущности, там все расположено. Вот эта пошлость, это и есть люди, активно сотрудничающие, люди, пропагандирующие, люди, стремящиеся бегом бежать и...
Впереди.
В лучшем случае, да, в лучшем случае руки целовать, значит, раздающим
регалии.
Критерии
успеха другие.
Критерии успеха тоже другие, да.
Успех – это деньги, власть.
Да, прагматические опции, конечно, деньги и власть.
Не, ну подождите, с этими активными все понятно. А вот с теми, которые как бы...
Которые чуть дальше, да,
которые,
от успеха.
Да, которые как бы приличные, а вроде и замазались где-то. И неприличные.
Ну, о чем мы? Это тяжелее... Статистики нет. Подлинной, сколько-нибудь подлинной социологии мы с ней и не познакомились.
Нет, ну для вас.
Её нет.
Понятно,
для меня?
Да.
Вкус. Мне даст... Конечно. Конечно, я увижу, нет.
Здесь уж у нас еще один
наш... Уж я не перепутаю.
Наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев, он однофамилец того бывшего губернатора, просто на всякий случай объясняю, вот он пишет, почему, с чем связано, что репутация в наше время перестала быть мерилом ценности интеллигентного человека.
Здесь.
Да,
на
да.
Руси.
Да, да, да. Вообще, кстати говоря, к вашему вкусу, да. Я бы добавил свое слово, тоже я согласен с ним, репутация.
Репутационный принцип, но это он и есть. Это он и есть в сущности. Это вопрос подбора слов, да. Значит, репутация здесь недорого стоит. Недорого стоит, да, в общем-то. Есть целое поколение людей, которые ее совершенно, в общем, под откос пустили. Ну а чего теперь? Вот так. Не стоит ничего, и все. Здесь денежный фактор, причем ничего не стоит, ничего не приносит, ничего не принесет твоим детям. Это должна быть высокая мораль. Здесь такая скрижаль должна быть в каждом доме водружена.
Ну,
такая скрижаль. Будь человеком, будь добр, а также хорошо учись, заботься о близких, ну и многое там кое-какое, значит, прагматическое. Но это же ничего не водружено. Здесь же в школах я поражаюсь, как бабушка семерых внуков, там я по сию минуту, поражаюсь тому, что школам-то нечего предложить, как этическую модель. Буквально школам, чуть ли не детским садам. Этической модели нет, как завтрак по мерилам 38-го года, так и поведенческая модель. Руки по швам, белый верх, темный низ. Значит, все хором, всем лечь, всем встать. А школа ни в коем случае не быть несогласным. Ни-ни-ни-ни-ни. Это все рывком воцарилось.
Нам остается чуть больше 5 минут, ну, 5 минут.
Угу.
Говорите, неожиданная к вам просьба и в завершение.
Что там неожиданно?
Три стихи, я же вижу у вас с собой.
Я брожу здесь маниакально со стихами, не потому что я читатель имени себя, а потому что в стихах есть то, чего нету не в стихах, друзья мои.
Вот вы ответьте через стихи.
Вот же какой фокус. Фокус какой, потому что поди-ка ж ты вот найди то, чего. Стихи – это же невысказанное. Невысказанное. Ну, что вам быстренько прочитать из того, что не высказывается? Видела нынче приятелей юности. Дело-то тут не в моей тонкострунности. Дело не в избранности или странности. Дело в сегодняшнем дне, в этой данности. Что я увидела? Чуткое, нежное или избыточное, и небрежное, или вообще, не дай бог, госпитальное, где только опыт, урок, испытание неузнаваемы стали товарищи. Смотрят отчаянно. Нет, не пора еще. Многие сморщены, многие скрючены, но и стесняться еще не обучены. Черт, забери эти злые реалии, бог! Подари им иные регалии, раз уж так вышло, что с гордою песнею наши товарищи встретили пенсию. Пусть эта дата им будет страницею, может, Парижем когда-то и Ниццею. Там и тогда три строфы неистлевшие тихо споют, господа, уцелевшие. К примеру, такой стих, потому что не уцеление, не целостность наших очень приличных еще 15-20 лет назад и красивых с виду, и деликатных изнутри, как положено, образованному, нежному человеку, их нецелостность, их хрупкость, это ужасно, ужасно наглядно. Вот, я очень хочу, чтобы люди были целостны. Нет, пускай они там раздваиваются и расстраиваются изнутри, но пускай чертовы те, кто наверху, не смеют принимать в этом никакого участия. Пусть будет пенсия, которой мы можем кормиться, пусть у собак будут газоны, у детей школы. Ну, и дальше. Вот. Ну, просто
вот
человек многого, человек
людей.
Многого достоин, а не какого-то там, ничтожного. Что, еще стих?
Ну, давайте еще.
Тут в моем небольшом изгнании очень маленькое теле. Но мы любим воспоминания о себе на пустой земле. Ежедневно смотрю, как девочка, либо новости, либо весть. Раз жива, никуда не денешься, они тут, они здесь, все есть. Но все жутче прически, к ночи ли, невозможный какой-то грим, распадаются, что ли, клочьями. Страшно думать, что там под ним, что мужчины уже, что женщины. Что за странные пиджаки или судороги кишечные? Что, засасывают пески? Эти шутки неграциозные, только им одним и смешны. И прически сыпнотифозные, одолевшие полстраны. У меня вообще изгнание, далеко мой автомобиль. Где мой Киев? как заклинание. Что там оттепель? Просто пыль.
Ну, достойное как раз завершение,
вот так,
нашей, завершение нашей программы. Вероника, спасибо вам большое, во-первых, что пришли.
Спасибо.
Видите, у нас сегодня такая немножко грустная, мне кажется, беседа получилась. Конечно, хотелось бы...
Мне кажется, здравая.
Ну, здравая, конечно. Хотелось бы, конечно, вас еще, чтобы вы с гитарой, чтобы послушать, не говорить.
Нет, это не надо. Это тоже будет размазня.
Да?
Это размазня, иногда это не бывает
нужно.
Ну,
тогда мы придем на ваши
достаточно,
выступления.
Тоже не обязательно. Достаточно капельки здравого смысла. Вот это по-разному называется. Вкус это очень обязывает. А здравый смысл – это скромнейшее словосочетание. А оно на самом деле очень бодрит.
Ну что, будем надеяться на здравый смысл. Ну, я не буду зачитывать, здесь вам десятки пришли смс-ок с поддержкой вам.
С гадостями
со словами,
в адрес Карины.
Да ладно тебе. Со словами поддержки, со словами любви к вам.
У вас есть поклонники в Нидерландах.
Почему бы и нет?
Да, к которым мы, конечно же, присоединяемся. Еще раз спасибо. И я надеюсь, что
следующий
перерыв будет меньшим в нашем общении здесь, на эхе Москвы, чем предыдущий.
Все нормально. Идея дилетантизма жива, не каждый день, возможно, фонтанирует, но жива.
Хорошо, значит, вот весь у человека, который так замечательно и профессионально обращается со словом, мне очень приятно, что этот человек не вызывает отторжения слова «дилетант».
Булат Шалыч назвал когда-то здоровенный роман «Путешествие дилетантов».
Конечно.
Имел в виду только это, неумехи. Неумехи, которые берутся за многое, за все, но хотя бы берутся.
О,
во.
Отлично.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Дилетанты.